Приветствуем всех слушателей на подкасте «Читаем и рассуждаем». В этом году, в новом году, 2024-м, это первый подкаст, и в гостях у нас сразу двое гостей. Это Виктория Карамзина, преподаватель Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, и Майя Ахметова, студентка третьего курса того же самого колледжа по специальности «Издательское дело». Приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день.
Почему именно эти гости? Потому что мы отмечаем 450-летие со дня издания азбуки Ивана Федорова. И, кстати, надо сказать, что в этом году же еще 95 лет исполняется самому колледжу. Вот я вас тоже поздравляю с этим, поздравляю вас с Новым годом наступившим.
Спасибо. Спасибо большое, и вас тоже.
Спасибо. Значит, давайте так поступим. Вот я с детства помню себя совсем маленьким, не помню, каким образом, но каким-то вот то ли папа, то ли в ходе экскурсии мы оказались возле памятника Ивану Федорову. И вот это представление «Первопечатник Иван Федоров» мне навсегда врезалось, так сказать, в память. И вот этот памятник я всегда, когда прохожу, всегда смотрю на него и всегда вспоминаю себя ребенком. Представляете? Вот один раз мне сказали, показали, я не помню кто... Может, папа, может, мама, но первопечатник Иван Федоров. И такой памятник, мне он очень нравится. Он такой строгий и в то же время неформальный, на мой взгляд. В отличие от памятников, монументов там, советского прошлого, да? Вот поскольку вы непосредственно имеете отношение к колледжу, который назван его именем, давайте поступим так. Я, кроме того, что вот Иван Федоров был первопечатник, и что вот была азбука, которой 450 лет исполняется, больше ничего не знаю про Ивана Федорова. Расскажите в двух словах, просто чтобы мы ввели наших слушателей в курс дела.
Иван Федоров действительно наш первый первопечатник. Он был вызван Иваном Грозным Четвертым, для того, чтобы он возглавил первый печатный двор московский, который находился на Никольской улице. Иван Федоров был очень образованным человеком. Он закончил Краковский университет.
Почему именно на него пал выбор вот Ивана Грозного? Ничего себе, царь вызывает... Ну, специалиста, грубо говоря, да, как он, ну, мне просто интересно, как он его нашел? Есть какие-то свидетельства, как это вообще происходило? Или ему кто-то рекомендовал? Ну, вот как это вот происходило у них, у царей?
Ну, вы знаете, Иван Федоров, он был, получается, учеником. Вначале был вызван датский, соответственно, мастер. И Иван Федоров перенял. Он учился. Также был еще Петр Мстиславец, который помогал Ивану Федорову. И, получается, строили первый печатный станок, отливались типографские материалы, да, чтобы уже пустить в свет первые книги. И первой книгой, кстати, стал «Апостол», который был как раз напечатан в первом печатном дворе.
Да, это был мой следующий вопрос, потому что понятно, что не азбука была первой книгой.
Да,
и вот интересно, что памятник стоит же там, в окрестностях Никольской улицы. Он стоит уже с этой стороны, на проезде. Вот. И про памятник что-то... Вот вы вообще, может быть, студентов вводите туда? Как это вообще? Бывает такое?
Порой бывает. Студенты чаще всего про памятник знают, что он расположен на том месте, где предположительно, собственно, и находился первый печатный двор. Но, конечно, когда сами гуляем по Москве, считаем за честь подойти, поздороваться с первопечатником, человеком, который дал имя нашему колледжу, отдать ему дань. Но, к слову, ведь все перипетии биографии Ивана Федорова нам доподлинно неизвестны. Я вот, например, часто сталкивалась в исторических статьях с заключениями историков о том, что Иван Федоров был настолько разносторонне развитым человеком, что даже и военное дело знал, и пушки лил, и мортиру какую-то там новую изобрел. Словом, не только печатью все ограничивалось, и, может быть, еще и потому, что был он человек такой действительно образованный, царь выбор свой на нем остановил.
Здорово. А вот вообще история такая штука, в общем-то, ну, как сказать, нельзя же вот доподлинно сказать, что так было. Многое домысливается, да, то есть, но есть какие-то, в том числе и печатные материалы, благодаря которым мы можем, ну, утвердиться в мысли, что именно так это все и происходило. Вот можно как-то, не знаю, извратить, кто-то может пересказать не так, но когда это написано, ну, как-то мы печатному слову верим больше.
Да. И получается, вот именно поэтому печатная книга, да, она и позволяет сохранять знания, И очень много, ну, очень большую роль сыграл Немировский Евгений Львович, когда вот как раз-таки он изучал жизнь Ивана Федорова. Например, о его детстве вообще ничего не известно. Но, тем не менее, есть ряд документов, которые как раз-таки подтвердили, что он заканчивал Краковский университет непосредственно. Евгений Львович Немировский — это доктор исторических наук, ученый-книговед и главный научный сотрудник Российской книжной палаты. Значит, сам он закончил Московский полиграфический институт, и благодаря нему было установлено, что Иван Федоров родился в 1510 году, и историк также нашел документы, которые подтвердили, что Федоров с 1529 по 1532 годы учился в Краковском университете.
То есть какие-то сведения сохранились?
Да, там были записи архивные, архивные записи, как ему присвоили степень бакалавриата. Вот, но в документах он был как Фёдор, получается. И искали подтверждение, что это действительно тот наш Иван Фёдоров. И до этого не было никаких Иванов и не было Фёдоров. То есть это было полностью установлено, что это именно наш первопечатник.
А до того, как печать появилась, вот были летописи, да, там что-то на бересте там изучают археологи или кто? Обычно кто изучает?
Вот да эти и вот лингвисты есть? Тоже.
Лингвисты, вот. И для меня всегда, я помню еще, опять же, ну, про азбуку будем сегодня говорить, значит, вспоминаем детство, как мы там изучали, а каждый вспоминает свою азбуку. Я вспоминаю, как в разных журналах, в том числе там «Наука и жизнь», «Знание и сила», очень много было материалов, очень много было статей, посвященных вот каким-то находкам, как раз-таки древних манускриптов там, да, или как можно про наши документы, так сказать, манускрипт, это что-то более восточное, наверное. И вот я всегда смотрел и думал, боже, как в этом можно разобраться? Ведь мало того, что там, ну, и буквы какие-то незнакомые, но иногда это вообще просто нужно отделить одну, грубо говоря, букву от другой, и это очень сложно, потому что там значки какие-то, да, какие-то символы. Вот можете что-нибудь про это сказать, чтобы наши слушатели восхитились и погрузились как-то вот в это? Может быть, кому-то захочется стать лингвистом и изучать вот эти вот древние документы?
Ну вот видела я несколько древних документов. Маленькие записочки на бересте. Славится же этим город Великий Новгород. Больше всего там было найдено вот этих берестяных грамот. И не всегда это именно текст. Например, очень известны, широко тиражируются, там сувенирную продукцию с ними даже делают, рисунки новгородского мальчика Анфима. Он там, скучая на уроке, изобразил, как он с вилами на врага идет, как он на каком-то существе, может, на корове катается. В общем, весело проводит время. И у современного человека есть возможность понять, что люди-то были почти такие же, как и мы. Ну, подумаешь, не печатали на телефоне что-то или на компьютере, а рисунки и собственные записи заносили на бересте, вот они сохранились, и мы можем оценить, что, в принципе, и дети-то были такие же всегда. Всегда скучали на уроках, всегда пытались как-то отвлечься, может быть, соседу подкинуть, чтобы он посмеялся. Но насколько мне известно, часто лингвисты сталкиваются с трудностью действительно выделение каких-либо смысловых единиц вот в этом тексте. Ну, например, написал какой-нибудь там крестьянин или купец что-нибудь, да с ошибкой, и сидишь, голову ломаешь, что он имел в виду, буква какая, та, не та. Но работа очень интересная, насколько я могу судить, как непрофессионал, естественно.
Да, и у каждого вот начинается все-таки с азбуки. Да, у меня я собираю старые книги, и у меня есть как бы и азбуки, но мы учились по букварю. То есть у меня был такой синий букварь классический с крупными буквами букварь. А потом уже вот в 80-е, в 90-е годы появились буквари с изображениями. Там школьники стоят, и там то Буратино там сидит у кого-то там в ногах, или там Чиполлино, в общем, какие-то сказочные персонажи. Но мне милее вот тот вот синий букварь с крупными буквами. Но азбуки я тоже встречал. Но вот я попал в тот период, когда эта вот книга наша называлась «Букварь», первая книга. И, конечно, там, ну, тот «А», да, начинается с «А», а потом почему-то идет не «Б», не «В», а, по-моему, «М», и мы учим «Мама», и там «Мама мыла раму». Это классическое вот было в 70-е годы. Первая фраза, которую первоклашка вот выстраивал из этих изученных первых двух букв «М» и «А».
Там, в принципе, кстати, букварь был построен на то, что, получается, буквы были приведены в том порядке, в котором чаще всего использовались.
Используют, да. Ну и как на пишущей машинке тоже расположение ближе к рукам, к пальцам.
Да, да.
Те буквы, которые чаще используются, чтобы ты мог вслепую печатать, да, а те, которые буквы редкие, они там по краям клавиатуры. А вот азбука Ивана Федорова, да, она, собственно... Ну, чем знаменита, что ли, да? Почему мы празднуем 450 лет? Это первая русская азбука или что это? Что за понятие такое?
Это первый печатный русский наш букварь.
Печатный?
Да.
Ага.
Ну, как бы ранее книги же были рукописные, стоили они очень дорого, могли позволить себе их только состоятельные люди. И, получается, первая печатная азбука, она приблизила книгу к народу. И вообще ранее одна книга могла переписываться 3-4 месяца. А вот азбука Ивана Федорова была за 10 месяцев примерно около 2000 экземпляров было издано. То есть, представляете, да? За это же время было бы написано две книги, да, либо выпущено 2000 экземпляров.
Угу. То есть он напечатал азбуку, которая уже существовала. Он же не сочинил азбуку, да? Или он еще и авторски как-то...
Он ее составил. Uh-huh. То есть, получается, он составил и очень подошел при этом хорошо к именно к методике, получается, преподавания вообще, изучения, каким образом осваивать грамотность, да, детям. Она была очень интересно построена. И мы сейчас смело можем сказать, что он был очень, получается, грамотным человеком и понимал, как лучше строить, получается, обучение.
Я тоже хотел, чтобы вы рассказывали про азбуку Ивана Федорова, а я бы рассказывал про какие-то другие азбуки, которые, ну, у нас на слуху. Ну, может быть, когда в первую очередь, вот когда говорится слово «азбука», ну, вот я вспоминаю букварь, да, школьное в свое время. Но, наверное, если опросить людей на улицах и спросить, вот слово «азбука», с чем у вас ассоциируется?
Смотрите, значит, азбука, если мы вспомним наш алфавит, да, знаете, там было 46 букв, как раз-таки напечатано в азбуке Ивана Федорова, они как звучат? Азбуки, веди, глаголи, добро. И вот азбуки, и вот она и получилась как азбука. Отсюда и пошло название.
Ну, знаете, мне кажется, что если вот людей на улицах опрашивать, все вспомнят азбуку Буратино в первую очередь. Вот. И недавно вышла книга, которая называется «Та самая азбука», авторы Ольга Прохорова и Татьяна Толстая. И они в этой азбуке... Я-то думал, что эта азбука, ну, прям вот как бы Буратино, ту азбуку, которую вот он нес, которую он поменял, да, продал за 5 золотых. И оказалось, что это просто книга, где персонажи сказки о Золотом ключике, ну, упоминаются, и они расставлены тоже по алфавиту. Ну, вот если мы откроем ее, то мы сразу попадем на страничку с буквой «А», и там, как вы думаете, кто?
Арбуз.
Нет, персонажи.
Персонаж.
Алиса.
Точно.
Конечно, во многих азбуках с арбуза все начинается. У меня еще была такая раскладная азбука, картонная, небольшого формата, и она как вот такая гармошка раскладывалась, там, конечно, был первый арбуз. А я была ящерица.
Да, точно, точно.
И очень такие характерные рисунки, они потом на кубиках использовались, эти рисунки. К сожалению, я не посмотрел, кто художник, но мы обязательно в примечаниях к подкасту упомянем все книги, о которых мы говорили, которые мы читали и которые даже не успели прочесть, но которые мы рекомендуем нашим слушателям. И первое в той самой азбуке Буратино, конечно же, лиса Алиса. Лучше Алисы нету актрисы. Слаще ириса голос Алисы. Гладко и ловко плетет словеса. Злая плутовка Алиса-лиса. Лихо придуманы лживые сказки, полные лести, притворства и ласки. Уши развесил, сеньор простачок, милости просим, к лисе на крючок. Славятся хитростью многие лисы, но далеко им до рыжей Алисы. Будь осторожнее, встречая в лесу злую плутовку Алису-лису. Ну и так далее. Там, конечно же, и Дуримар, наверное, есть на букву «Д». Вот. Но я вспомнил, когда вы говорили про то, что азбука Ивана Федорова была не просто набором букв, и объяснений, как бы, да, а что это была определенная методика преподавания и обучения. И если, ну, не в хронологическом порядке вспоминать азбуки, я, естественно, вспомнил знаменитую азбуку Льва Толстого. Потому что, готовясь к этому подкасту, я про нее немножко почитал, потому что все мы читали эти рассказы из азбуки Льва Толстого и ну, воспринимали как тоже азбука, которая построена на рассказах. Там, кстати, рассказы крестьянских детей используются, устное народное творчество, да. И я с удивлением узнал, что она, эта азбука, была учебником не только языка, но и арифметики. Письмо изучали, да, но и арифметику. Вот это для меня было удивительно, что я не знал, например, про это. И, наверное, мне кажется, я не смотрел статистику, первый раз вот эта азбука Льва Толстого была напечатана в 1872 году. Мне кажется, что столько переизданий этой азбуки, как ни у какой другой азбуки, не было.
Да, это точно.
И полностью выдержки, согласна. Вот там, рассказы из азбуки Льва Толстого, есть такая книжка «Рассказы из азбуки», и сама просто азбука, автор Лев Толстой. Самая, может быть, известная азбука, за которой многие библиофилы, ну и просто люди, гоняются, это азбука Бенуа. Она у меня есть, и я собираю разные азбуки, и у меня есть азбуки, где каждая буква, вот как вы сказали, арбуз, не просто картинка, но про арбуз некий стишок. Там «Г».
С помощью образов,
да,
получается, да, легче запоминать информацию.
И очень интересно, как разные писатели, мы чуть позже, я к этому приду, а вот я открыл азбуку Александра Бенуа, а там просто картинки.
Да.
Вот, просто картинки, но интересно, что на какие-то буквы у него одна картинка, там Египет, звезды, игрушки, Баба-Яга на букву «Б». А на какие-то у него по два понятия. Там дача и дед, жмурки и жуки, город, генерал. А что еще я запомнил?
Волшеб... Кому что ближе получается.
Волшебник,
да?
Великан. А вот дача и дед, допустим, изображены, да? И город, и генерал. Город и генерал очень интересно изображены. То есть я думал, ну как вот он воплотил это? Дети играют, делают город на полу, значит, расставляют домики, какие-то фигурки, значит, солдат, и там среди них, наверное, есть генерал. Вот. Не то, что он там крупно нарисован с эполетами. Вот. А волшебник-великан – один образ. Он же волшебник, и он же великан.
Это прям
потрясающе, да. И, ну, начинается все с буквы «А», и вот тут, наверное, ни один прохожий на улице не угадает, какой образ Александр Бенуа изобразил, значит, в своей азбуке, потому что, ну, это понятие уже вышло как бы из обихода такого. Да. Араб.
Вот, удивительно.
Да, араб, да. И там такой, значит, смуглый, можно сказать, прямо черный человечек нарисован. Но интересно тоже, что были потом композиторы, которые на вот эти образы делали музыку. Вот. А в знаменитом балете Стравинского «Петрушка» вот этот образ арапа, он перешел как бы вот со страницы азбуки Бенуа.
Ну, к слову, в некоторых эскизах Бенуа араб был не единственным вариантом на букву «А». Встречала я эскиз художника, где араб сопровождался еще словом «Африка».
Ага,
ну, видимо, потом Бенуа исключил
понятия.
Слово «Африка», хотя с арабами она связана, но отчего-то художник оставил только араба.
Странно.
Но была еще и Африка к нему в придачу.
И сколько, вы сказали, был тираж, значит, азбуки Ивана Федорова?
Ну, это примерно около 2000 экземпляров, да. Да. Ну, получается, что у Ивана Федорова не было образов, да, то есть уже сейчас это такое главное отличие, так скажем, да, от первой азбуки. И тоже интересно, как она строилась, сама, получается, азбука Ивана Федорова, да, первая. Значит, вначале там шел алфавит. Потом были слоги, буквослагательный метод обучения. После этого приводились тексты и по спряжению глаголов, по склонению существительных. Далее шли тексты для закрепления навыков чтения. То есть вначале учились, потом закрепляли навыки. После этого были даны тексты, которые содержали советы учителям, родителям и ученикам. Там, кстати, есть строчка в обращении к родителям, есть совет. «Воспитывать детей в милости, в благоразумии, в смиренном мудрии, в кротости, в долготерпении». Как вот интересно.
Опять же, вы меня навели на, значит, такой факт, что вернемся к азбуке Толстого. Вот Толстой говорил, что азбука должна быть, должна обладать четырьмя показателями, четырьмя характеристиками: ясностью, занимательностью, нравственностью и простотой. И я такой, а ясность и простота, разве это не одно и то же? Вот вы как лингвисты можете объяснить? Вот мне просто интересно.
Я могу предположить, что ясность может быть это отсутствие какой-либо двусмысленности.
Вот.
Ребенок прочел, и у него одна единственная мысль верная возникла, и никаких дополнительных
трактовок. А простота — это, как мы говорили, в объяснении.
Да, простота формы, каким языком написаны те же самые упражнения и тексты для закрепления изученного.
Майя, я думаю, вам 5 баллов я ставлю сегодня на нашем уроке. Я не зря спросил вас про тираж азбуки Фёдорова, напомнили нашим слушателям, да, 2000, я помню. А вот азбука Бенуа, она была 300 лет спустя издана, и первый тираж был 2500. Тут не так много, да? Хотя уже и технологии там шагнули вперед. Но вот интересно то, что до сих пор она пользуется. Недавно ее переиздали, по-моему, в 2022 году. Она в таком...
Твердом.
В твердом, и в пленочке продается, и стоит, в общем-то, недешево.
Да.
Но оно того стоит. Вот. А еще у меня, опять же, я очень интересовался и любил природу в детстве, хотел стать зоологом, собственно, стал географом. Там не сильно большая разница. Но у меня сразу всплывает прямо вот такое устойчивое словосочетание «азбука зверей и птиц». И я думаю, вот азбука зверей и птиц, ну-ка я найду, что это я имею в виду. Оказывается, эта азбука чисто такая тоже, там только буква и изображение. Там нет стихов. Я думал, там стихи кого-то будут, но нет. Это даже раскраски были. А нарисовал эту азбуку Андрей Келейников, наш известнейший анималист, художник. Не такой, может быть, известный, как Константин Никольский, но вот на втором месте, наверное, он по такому... Чарушин, может, да. Сейчас начинаешь вспоминать, и оказывается, их много. Может быть, не по известности, а по плодовитости. То есть Никольского очень много. Келейников для меня вот на втором месте стоит, Чарушин вне конкуренции. Вот. И там, конечно, такие тоже простые очень образы: Д, дятел, У, удот, Е, енот.
Мы можем еще рассказать по поводу оформления азбуки.
Вот как раз к слову, да, о художниках. Вот мы Бенуа упомянули, да, Келейникова. Давайте. У меня одна в загашнике азбука знаменитая тоже. И так начинаешь вспоминать, их действительно очень много. И каждая вот своеобразная.
Мы можем предположить, что было сложно передать какие-то именно рисунки. Плюс, получается, ко всему, что было тяжело, сама печать шла тяжело, да, непосредственно. Это была очень большая подготовка. Это нужно было и отливать литеры, да, и так далее. И, значит, получается, азбука, она была оформлена заставками и концовками. Иван Фёдоров в заставках, у него было... Они были в древнеправославном стиле. Значит, они содержали изображения листьев, цветков, бутоны, маковые головки, шишки. И вот с тех пор мы эту традицию сохранили. То есть мы оформляем книги, особенно литературно-художественные. То есть мы делаем спусковые полосы, где можем размещать как раз-таки заставки сюжетные, орнаментальные. Очень интересный еще факт, что каждую новую мысль Иван Фёдоров начинал с красной буквы. И вот с тех пор мы новую мысль начинаем с абзаца, но до сих пор такую строку мы называем красной.
А вот вы говорите про то, что вот первая буква была, как это, буквица называется, оформленная, да, как орнамент,
да.
И она крупнее, чем остальные.
Смотрите, значит, буквицы в виде, в виде уже красивых, получается, образов, да, первая буква, она была оформлена в 1578 году, уже вышла вторая часть азбуки. А в первой азбуке буквицы еще не было.
Угу.
Там были, получается, заставки. Был отступ в начале страницы, и шла красивая вот эта заставка орнаментальная с краски шишками там и так далее. И он это все сам отрисовывал, Иван Федоров.
То есть это не буква это, в орнаменте, это плашка такая? Да,
да, плашка, да, все правильно. И после этого уже начинался текст.
Вот то есть в этой плашке не было букв, там был только орнамент.
Только орнамент, ага. Да, только красиво. Вот он, получается, размещал все элементы отрисованные, да. И уже потом шел текст. А вот во второй азбуке, которая была издана в 1578 году, там уже были заголовки. Вот, и буквицы.
Угу.
Вот.
А вы сказали, что для того, чтобы напечатать, нужно отлить литеры, да? Ну, да. С литерами более-менее понятно. А вот рисунок, он как... тоже отливался, и это же сколько нужно вообще было?
Это очень много уходило, конечно же, на это сил, и на самом деле про Ивана Федорова говорили, что он умел вот искусно отливать все и шрифты, и тонко полировать каждую букву. Представляете, это чтобы быть типографом, надо было быть и художником, и мастером литейного дела, да, и разбираться в технологии непосредственно. Потому что раньше, например, бумагу предварительно замачивали, да, представляете, потом станок отпечатывал, а это все просушивалось. То есть это очень большой труд, и он требовал физической силы.
Угу.
Не маленькой, да, физической угу. силы. Вот. И ну, очень интересно, как Иван Федоров подошел к своей первой, да, азбуке, и он говорил о том, что он хотел это, он ее создал вообще для того, чтобы дети по ней учились грамоте, то есть для народа, для нас. И у него в кратком послесловии было написано: «Сократив до малого, сложил для скорого обучения детей».
Угу.
Так он и написал в своей азбуке. И вот теперь мы, как продолжатели, да, дела Ивана Федорова, мы используем какие-то его технологии, вот как раз-таки насчет заставок, концовок, спусковых полос, да, чтобы как бы что такое заставка, да, и как бы спусковая полоса. Это сигнал читателю, что нужно приготовиться, и начинается как бы новая часть.
Угу.
Вот. И у нас в колледже, да, вот мы так и обучаем детей, когда они вообще проектируют книгу.
А вот мне пришел такой вопрос на ум. Что из новшеств появилось в издательском деле, в полиграфическом деле? Вот, ну, вот то, что, можно сказать, характеризует 21 век. Есть что-то такое? Вот что появилось у нас? Или все-таки настолько традиционная эта история, что, ну, меняется стилистика, но незыблемые основы, они вот незыблемые? Или все-таки что-то приходит на ум, когда мы говорим про век космический? Там, что вот появилось в 21 веке?
Ну, вы знаете, мы, наверное, можем говорить о том, что появились именно электронные, мультимедийные, интерактивные издания. То есть когда читатель может взаимодействовать с книгой, да, когда у нас, получается, проектируется, даже если та же самая азбука, то этот арбуз, он может как-то... его можно разрезать. 3D арбуз, его можно разрезать, например, там, да, что-то вставить. То есть это очень большой скачок вперед, да, и некоторые книги можно даже, получается, разрабатывать с помощью мобильных, например, приложений. То есть вот есть интересный проект «Живые страницы» называется. Там книга передана как целый мир, как вот прям карта открывается. Можно, например, открыть Льва Николаевича Толстого «Война и мир», конкретно выбрать Андрея Болконского и посмотреть, как он прошел войну. И, ну, это, наверное, смелое заявление.
То есть такой конспект его истории в рамках «Войны и
мира»?
Да,
да, ага. Да. Там, получается, можно перейти и прямо конкретно углубиться в историю этого персонажа.
Uh-huh.
И могу предположить, наверное, смело, что, наверное, возможно, мы пойдем вперед, и книги уже будут с виртуальным миром, например. То есть мы не просто посмотрим, а мы уже сможем одеть очки виртуальной реальности и вместе с Андреем Болконским лежать под дубом и смотреть на небо Аустерлиц.
Но это что-то уже другое. Все-таки, когда берешь книгу обычную, да, то есть, ну, так же, как и изображение, вот ты смотришь мультики, а можешь в 3D посмотреть мультики, а можешь поиграть в игру, где ты герой, персонаж какого-нибудь мультика. Ну, то есть это разные все-таки вещи. А я просто знаю, что, например, когда электронные появились книги, то разработчики, они тоже старались приблизить читателя, то есть вот перелистывали страницы реально, как будто перелистывают страницы, и шуршит она, потому что людям нравилось это. Но вот среди моих знакомых все там очень четко распадаются на поклонников электронной книги и поклонников все-таки традиционного чтения на печатной книге. Вот я тоже, я не могу читать электронную книгу. Мне иногда хочется, чтобы быстрее вот понять, нужна она или нет, но потом все равно я возвращаюсь как бы к обычному способу.
Печатная книга — это все-таки искусство, да, это определенная любовь, естественно, которую не сможет заменить электронная. Ну, как бы, как говорят, если новая книга, например, это запах страниц, но это если новая. Да? Вот.
Некоторые любят, как старая книга пахнет. И старые книги тоже пахнут по-разному. К сожалению, бывают книги там подмоченные, они пахнут плесенью. И тебе так жалко, потому что ее спасти уже невозможно. А есть вот этот благородный запах старой бумаги, он как бы вот... Но переизбыток согласна. Тоже. Входишь в старую библиотеку, допустим, да, там прям вот иногда висит этот вот запах, и даже неприятно. Но я знаю людей, которые туда входят и говорят: «Ой, как классно пахнет!» Представляете? То есть все тоже разные люди, и у них разный подход, как бы.
Но с другой стороны, ты когда видишь книгу, да, и, ну, если это издание, которое прошло несколько, как бы сотен лет, например, да, ну, либо, в принципе, ты знаешь, что эта книга была у кого-то знаменитого, она же прошла, получается, историю, она была в других руках, а теперь она в твоих, и это никогда не заменит электронная книга.
Все равно, раз мы поклонники печатного слова, и вы работаете в издательском деле, и, собственно, производите этот продукт замечательный, книгу, хочу спросить, что вы любите сами читать? И, как бы, может быть, поскольку у нас подкаст литературный, мы читаем и рассуждаем, может быть, что-нибудь почитаем? Я тоже. Но мы потом вернемся к азбукам, я почитаю что-то из азбук, из разных.
Ох, я как читатель очень привередлива. Должна признать это. Но очень, например, люблю мемуарный жанр, очень люблю дневники, очень люблю публицистику. Мемуары и дневники хороши тем, что они создают очень ясный и очень личностный, интимный портрет человека. Человек пишет: сегодня я пошел туда-то, туда-то, встретил того-то, того-то, рассказывает какие-то смешные, может быть, печальные истории своей жизни. И таким образом читатель может узнать что-то новое, что-то сокрытое, даже о каком-то гении, да, о том же Льве Николаевиче Толстом, почитать его дневники, что он там писал, как он шалил, как он с семьей своей иногда ссорился, потом горячо мирился. Все это тоже важно для того, чтобы понять великие тексты великих людей. Ну, например, любимой книги у меня нет. Все очень удивляются, когда я это говорю, но, на мой взгляд, что-то одно выбрать из моря, океана книг замечательных, ну, просто невозможно.
Это да. Это да.
Ну, вот сегодня я вам принесла «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова. Прочитала совсем недавно, долго думала над этим, долго потом сидела над биографией Василия Васильевича Розанова. Очень прекрасную цитату вам принесла, хочу сказать. Позвольте, зачитаю. «Без веры в себя нельзя быть сильным, но вера в себя разливается в человеке нескромностью. Уладить это противоречие — одна из труднейших задач жизни и личности».
Вера в себя, да, это важный компонент на самом деле целей, да, и достижения вообще мечты, к тому, к чему вообще хочет прийти человек, да. И хочется, почему-то захотелось сказать, да, о том, что как бы зачем читать вообще, да? Это же получение смыслов, правильно, образов, погружения, и книги как раз-таки они учат в том числе и верить в себя. Я бы сказала так. Кстати, про веру в себя. Например, в героя нашего времени фаталист. Помните, да? Mm-hmm. Это финальный
эпизод романа, да.
Да.
Финальная его часть.
Финальный эпизод романа. И вот как раз-таки там шла речь, да, о том, что судьба, да, это... Ну, если тебе суждено, то так и случится. Или чему быть, тому не миновать, да, как говорится. И я тоже сейчас подготовила цитату. Значит, «Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь». Это цитата из «Фаталиста», которая говорит в том числе и о вере в себя. Там очень много было, да, размышлений о том, действительно ли наша судьба предначертана, или же мы властны.
Вот в те времена об этом задумывались, мне кажется, чаще, чем сейчас.
Да.
Был просто период такой, когда прямо действительно вот это вот... Ну, поэтому это и выражалось в книгах и в таких фразах фундаментальных.
Почему можно предположить, да, почему раньше об этом чаще думали, чем сейчас? Сейчас все-таки у нас технологический больше век, да? Мы больше бежим, очень много информации, нам чаще некогда.
Да нам и задуматься некогда порой о собственной судьбе, о том, какие решения мы принимаем, и куда, собственно, наш путь в конце концов-то нас приведет.
И вот как раз-таки книги, они дарят опыт, они дарят смыслы, и мы... Вот всегда, когда я думаю вот вообще о чтении, да, вот действительно представляешь себе лестницу, и каждая прочитанная книга, она позволяет подняться на новую ступень. Да? И, кстати, вот тоже очень интересно, что нельзя воспринимать личность в отрыве от эпохи, так
да,
говорил у нас преподаватель, да, наш по литературе. То есть, когда даже изучаешь историю, очень полезно читать литературу вот того времени. И ты глубже понимаешь, да, и процесс, да, в том числе, и что происходило.
Так же, как книга каждая последующая является ступенькой, так и в азбуке каждая следующая буква является ступенькой.
Да, да, да.
И я хочу как раз вот сказать, что многие известные писатели создавали свои азбуки. Я вот упоминал, что многие азбуки в стихотворной форме, и каждый образ, каждая буква, которая символизируется каким-то образом, она обыгрывалась в поэтическом четверостишии, а иногда даже и в каком-то более масштабном формате. И такие знаменитые писатели, как Саша Черный, вот у него есть живая азбука. «Буквам очень надоело в толстых книжках спать да спать. В полночь кучей угорелой слезли с полки на кровать. А с кровати на пол сразу посмотрели, люди спят. И затеяли проказу, превеселый маскарад. А стал аистом, ц — цаплей, е — ежом. Прекрасный бал. Я не спал, и все до капли посмотрел и записал». Ну и дальше приходит к нему художник с черной бородой и начинает зарисовывать. А. Астра в садике цветет. Аист, вам пора в поход. Б. Бык весь день мычит и ест. Белка держит хвост, как шест. Здесь такие, как бы, да, каждая строчка, на каждую букву два персонажа, и они такие разорваны, да, не связаны между собой эти двустишья. А вот у Маршака, я тоже сразу вспоминаю, что у него не азбука, не букварь, а называется «Про все на свете». И ведь действительно в азбуке можно собрать весь мир. Образы, каждый,
да,
на А, на Б, на В, на Г, на Д и так далее, каждый свои подбирает образы. И мне всегда, почему я собираю азбуки, потому что мне интересно, что вот на А не арбуз будет. Но у Маршака начинается «Аист с нами прожил лето, а зимой гостил он где-то». Значит, здесь уже у него каждое двустишье — законченное стихотворение. «Бегемот разинул рот, булки просит бегемот. Воробей просил ворону вызвать волка к телефону. Гриб растет среди дорожки, голова на тонкой ножке». Ну, вот, наверное, вот эта азбука Маршака «Про все на свете», она наиболее такая поэтическая. И здесь у него, видите, не все слова прям на одну и ту же букву. Хотя наверняка есть писатель, у которого каждое стихотворение начинается только с той буквы, которую он описывает.
Mm-hmm.
Но здесь много. Вот «Бегемот», «Булка», воробей, ворона, вызвать волка. То есть очень здорово, да, что ребенок может читать вот это, или когда ему родители читают, и вот впитывать вот эти вот буквы и образы. А еще есть такие специализированные азбуки. Есть цирковая азбука, все буквы на какую-то определенную тему.
Но, к слову, о специализированных азбуках. Был же очень злободневный эксперимент у Владимира Владимировича Маяковского. Советская азбука, которая тоже сейчас считается библиографической редкостью. Гоняются за ней все библиофилы, коллекционеры книг. Очень такая наглая вещь в духе, естественно, футуристов. Все в ней было объединено темой нового советского государства. И слова там были очень специфические. «Антанта», «буржуи», «лакеи». Естественно, все это сопровождалось рисунками авторства самого Маяковского. И 3-5 тысяч экземпляров пришлось раскрашивать вручную, потому что центр печати отказалась это все запускать в производство. Ну что ж это такое? Это же наглость. Конечно, прекрасно, что вы воспеваете советский строй и унижаете его врагов, но пришлось работать самим. Очень неоднозначно.
Ясность здесь по Льву Николаевичу была нарушена. Вот нашел у Берестова, у Валентина Берестова называется «Парад Але», цирковая азбука. Ну, и вот я все время начинаю с А, Б, давайте вот куда-нибудь вот Н. «На коне наездник мчит, настоящий он джигит, наклоняется, встает, ни за что не упадет. Оркестр отменный цирковой исполнил опус огневой. Ну, что за номер без оркестра? Спасибо ото всех, маэстро». Ну, давайте я посмотрим. «Я видел всякие края, в бродячем цирке ящик я, в блестящих ярких ярлыках на самых разных языках». А какая же у Лунина азбука? У меня вот Лунин почему-то всплывает имя этого тоже поэта. И... А, вот, Виктор Лунин. «Азбука». У него просто «азбука», через дефисы написано. «Аллигатор азбуку получил, аллигатор азбуку изучил, аллигатор знания поглотил, а потом и азбуку проглотил». Ну, у него такая юмористическая, да. «В. Взмокший вол с поклажей воз по дороге вязкой вез. Вдруг воробушек пострел, на верхушку воза сел. Воз качнулся, скрипнул, стал. Вол, вздохнув, без сил упал». Или вот «Ф. Федя полез за конфетой в буфет. Факт, что в буфете не будет конфет. Фокусник в ящик пустой из фанеры флаг положил, посадил фокстерьера. Фалдою фрака прикрыл этот ящик, фалду откинул, а в ящике мячик».
Замечательно.
Ну да, потрясающе. Все-таки у меня и современные поэты и писатели тоже собраны определенное количество книг, но все равно хочется старого доброго вечного.
Получается, что во всех азбуках были такие образы, как вы сказали, да, простые и ясные.
Это Лев Николаевич сказал.
По Лев Николаевичу, да. Получается, Толстому образы ясные. Вот в азбуке Ивана Федорова тексты были собраны из разных вот источников, и были даже притчи Соломона, например. Были тексты молитв в том числе. Пытался собрать материал, который и поможет непосредственно, да, вот почему учителям, родителям и ученикам. То есть дать какие-то советы, которые помогут правильно прожить, да, и действовать. Вот эти советы.
В общем, как наш подкаст, он тоже направлен и на учеников, и на родителей, и на преподавателей.
Да, полностью. Это, конечно, замечательно, да?
Да.
Так, ну давайте про Алису, да, «В стране чудес».
Это ваша любимая книга.
Да. Вы знаете, наверное, эта книга открыла для меня чудесный мир, как бы погружение. Льюис Кэрролл, он же был математиком, вот, и он, получается, продумал свой мир со своей логикой. Мы сейчас можем говорить, да, о том, что там есть абсурд, да, но на самом деле это очень, ну, строго продуманный материал, да, то есть вот, и очень много цитат, которые как-то повлияли, да, в том числе и на мою жизнь. Алиса спрашивает у чеширского кота: «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти», — ответил кот. «Да мне почти все равно», — начала Алиса. «Тогда все равно, куда идти», — сказал кот. «Лишь бы попасть куда-нибудь», — пояснила Алиса. «Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь», — сказал кот. «Конечно, если не остановишься на полпути». Это цитата, знаете, это же о цели, правильно? Ну и вообще наш мир удивительно устроен. Если ты куда-то идешь, то ты автоматически откуда-то уходишь. И говоря о том, что как бы, когда ты думаешь, что ты хочешь, да, или наоборот, когда ты концентрируешься на том, что ты не хочешь. Например, ты не хочешь получать двойки по математике. Надо не об этом как бы думать, да? Получается, не так концентрироваться. Нужно думать о том, что сделать, да, чтобы быть там лучше, например, по той же математике. И вот здесь, конечно, мне очень нравится эта цитата, с которой хотелось бы с вами вот поделиться.
Ну, с одной стороны, она совершенно такая бессмысленная в том плане, что если ты, вот читатель, который вникаешь, ты прослеживаешь этот диалог, ты видишь смыслы.
Да?
А если ты просто следишь за сюжетом, вот с чего начался диалог и чем он кончился, ну, ничего не произошло. То есть ноль.
А вот как раз-таки идеальный читатель и, получается, эмпирический. Вот она, разница. Ну, конечно, это гениальное произведение. Вот. Тоже очень интересно. Значит, Алиса говорит: «Нельзя поверить в невозможное». «Просто у тебя мало опыта», — заметила королева. «В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака». Тоже, да, прекрасная цитата. Вот, кстати, возвращаясь к Ивану Федорову, да, это же тоже именно тот человек, который поверил в невозможное. Да, и все-таки книги же были рукописными, как можно было этот материал как бы распространять, да? И он поверил в это, вложил все свои силы. И ну, на самом деле было очень тяжелое время, и у Ивана Федорова сложная биография, в том числе приходилось и переезжать с места на место, потому что переписчики боялись потерять свою работу. Ну, представьте, как бы у вас есть работа, вы переписываете книги, и здесь появляется первопечатник, который говорит о том, что книги теперь будем распространять, печатать по-другому. Теперь книга станет ближе к народу. Они же понимали, что они потеряют работу, да, и были гонения. Поэтому Иван Федоров был вынужден переезжать вместе со своим помощником Мстиславицем.
Любой прогресс, он испытывает первоначальное сопротивление.
Да, это несомненно так.
Было бы замечательно закончить вот этим, закольцевать, как бы к Ивану Федорову вернулись, но я не могу остановиться в перечислении азбук. Вот, и мне сейчас напомнило, что вот Алиса в «Стране чудес», я не поклонник самой книги, но я собираю Алису разных художников, как они изображали Алису и всех персонажей. Интересно проследить там от белорусских художников до английских, ну и классическое издание. И вот от художника зависит же очень много в популярности книги, и многие книги, так вот некоторые люди, «Мастер и Маргарита», хотят именно с рисунками определенного художника. И у меня еще есть одна азбука, это сказочная азбука Татьяны Мавриной, в моем багаже есть эта книга. Вот. И здесь понятно, что тоже в основном образы, ну, кто знает Татьяну Маврину, сразу представляют вот это вот буйство красок, древнеславянские какие-то тоже орнаменты, символы. И в ее азбуке нету стихотворений, есть тоже только вот персонажи сказочные. Ну и с «А» начиная, это Алёнушка, Василиса Премудрая. Вот интересно, что на «Че» бычок черный бачок, но и «Чудо-юдо» тоже есть. «Финист ясный сокол», ну и так далее. Вот. Прям «Маша и медведь» тоже мне нравится, на «М». Вот. Всем рекомендуем тоже вот азбуку Татьяны Мавриной найти где-то, ну, хотя бы в интернете, посмотреть, как это выглядит. Потому что, конечно, ссылок в интернете найти много, но для меня вот взять книгу, открыть — это
иное ощущение.
Да, однозначно. Ну что, спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня мы в подкасте, посвященном 450-летию азбуки первопечатника Ивана Федорова, встречались с Викторией Карамзиной, преподавателем Московского издательского полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, и Майей Ахметовой, студенткой третьего курса Московского издательского полиграфического колледжа имени Ивана Федорова. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам.
Успехов вам, огромное вам в вашей спасибо. Преподавательской и учебной работе.
Большое спасибо.
И издавайте как можно больше хороших книг.
Обещаем постараться над этим.